Глава 15. Майлз вернулся в каюту Ассера и быстро просмотрел файлы адмиральского комма, стараясь получить представление обо всех технических и кадровых изменениях, произошедших со времени его прошлого командования, и дополнить картину происходящего в ступице данными дендарийской и аслунской разведок. Кто-то принес ему бутерброд и кофе, который он проглотил, не заметив вкуса. Кофе больше не помогал его мыслям проясниться, хотя Майлз по-прежнему был взвинчен почти до предела. «Как только мы проведем расстыковку, я рухну на ассеровскую кровать. Нужно потратить хотя бы несколько из 36 часов перелета на сон, иначе ко времени прибытия он будет скорее обузой, чем поддержкой. А ведь ему придется иметь дело с Кавилло, которое, даже когда он был в наилучшей форме, заставляло его чувствовать себя тем пресловутым парнем, что на поле битвы умов явился безоружным. Не говоря уж о цитагандийцах. Майлз поразмышлял об историческом парном забеге между вооружением и тактикой. Корабельное ракетное оружие для сражения в космосе довольно быстро устарело из-за появления силовых щитов и лазерного оружия. Силовые щиты, предназначенные для защиты кораблей от космического мусора, встречаемого при движении на скоростях обычного пространства, вплоть до половины скорости света, без каких-либо затруднений отбрасывали и ракеты. Лазерное оружие, в свою очередь, стало бесполезным после появления шпагоглотателя, разработанной битанцами защиты, которая фактически использовала вражеский огонь как собственный источник энергии. Схожий принцип применялся и в плазменном зеркале, разработанном во времена родителей Майлза. Эта технология обрекала на ту же судьбу и бьющее на меньших расстояниях плазменное оружие. Еще 10 лет, и использование плазмы сойдет на нет. В последние пару лет наиболее перспективным оружием для корабельного боя было, судя по всему, копье гравидеструктора, модификация технологии тягового луча. Щиты искусственной гравитации разной конструкции пока что отставали от него в плане защиты. Луч деструктора в местах попадания по массе оставлял изуродованные и перекрученные обломки. А что он делал с человеческим телом? Просто ужас. Но энергоемкое копье деструктора могло действовать только на безумно малом по космическим масштабам расстоянии, от силы десяток километров. Сейчас кораблям приходилось уже действовать сообща, чтобы захватить вражескую цель. Снижать скорость, сближаться, маневрировать. Учитывая также небольшие пространственные масштабы ПВ-туннелей, похоже, сражения неожиданно могли вернуть себе характер плотного и тесного взаимодействия. Разве что слишком плотные построения нарывались на солнечную стену, массированную ядерную атаку. Снова и снова по кругу. Можно было предположить, что таран и абордаж и правда могут вновь стать действенной и популярной тактикой. По крайней мере, пока из мастерских дьявола не прибудет очередной сюрприз. Майлз недолго помечтал о возвращении старых добрых времен его деда, когда люди могли убивать друг друга с чистых 50 тысяч километров. Просто яркие искорки. Влияние новых деструкторов на концентрацию огневой мощи обещало быть любопытным, особенно когда в деле присутствовал ПВ-туннель. Становилось возможным для маленькой силы на маленьком пространстве выставить столько же огневой мощи на кубическое, что бы там ни было, сколько могла выставить и большая сила, не способная ужать свои большие размеры до дистанции эффективного поражения. Хотя разница в резервах все еще, разумеется, играла свою роль. Большая сила, готовая идти на жертвы, могла продолжать атаковать меньшую силу, пока грубое численное преимущество не одержит верх над концентрацией. Цитагандийские гемлорды не страдали аллергией на жертвы, хотя, как правило, предпочитали начинать с подчиненных, а еще лучше — с союзников. Майлз потер затекшие мышцы шеи. Засигналил дверной замок каюты. Майлз протянулся через компульт и нажатием клавиши открыл дверь.